Ну что же, наше занятие подходит к концу, и в заключение мы поговорим о понимании. В связи с этим предлагаю вернуться к незаконченным историям о стюардессе из Аэрофлота и моим ленивым сыновьям, не потрудившимся расчистить дорогу к гаражу. Но для начала разберемся с определением. Понимание — это умение видеть, распознавать поведенческие модели. Пока это часть. Модели. Все мы любим нечто структурированное. Обратите внимание на этот палантин. В нем все гармонично сочетается. Цвет, рисунок, дизайн. А в результате перед нами красивое изделие. А гобелены? А гобелены? Какие только узоры мастера не придумывают, изумительные по красоте. А посмотришь наизнанку, так там что-то невнятное. Какие-то стежки в хаотичном порядке, висящие нитки, сплошная путаница и беспорядок. Ничего привлекательного. Именно так бессмысленно и неприглядно выглядит для нас чужая культура на самой ранней стадии ее освоения. Но мало-помалу, предлагая усилия по формированию себя требуемых навыков и должного отношения, мы за краешек поворачиваем к себе лицевую сторону этой культуры и понимаем, что она построена по определенной модели, что у нее есть свой рисунок, свой замысел, свой путь развития. И чем больше открывается нам ее лицо, тем отчетливее мы видим всю прелесть этого рисунка, всю его внутреннюю логику, нечитаемую на изнаночной стороне. Теперь, когда ты понимаешь функции тех или иных вещей и явлений, они начинают обретать смысл, становится ясным их предназначение. Таким образом, понимание — это способность распознавать поведенческие модели и лежащие в их основе ценности, которые раскрывают сложное единство и целостность как всего народа, так и его отдельных представителей. Кто-то подумает, кому в голову придет явиться на богослужение в 7 утра. В воскресенье американцы любят отоспаться, ведь это как-никак выходной. Но если ты встал пораньше, можешь пойти в церковь к 8 или 9, или к 11. Но 7 утра... Первая мысль — это же безумие. Но потом вдруг начинаешь видеть в таком варианте и логику, и преимущество. Во-первых, это прекрасное время суток. Воздух еще прохладный, небо озаряют первые лучи солнца, дышится легко и свободно. Кроме того, после служения вполне успеваешь сходить на рынок и купить еще свежие овощи и фрукты. Вдруг все сразу сходится, и возмущение стихает. То, что раньше казалось безумием, превращается в разумный подход. Теперь, когда ты влился в культуру и ее уклад, ее элементы наполняются смыслом и начинают выглядеть вполне резонно. А немного погодя, искренне начинаешь сожалеть о том, что такой практики нет в Америке и в России. Ведь посмотрите, как здорово. Почему бы нам это не позаимствовать? Сопутствующие библейские понятия здесь, во-первых, сотворение. Все на земле Бог замыслил и устроил удивительным образом. Причем не только физический мир, но и каждый из населяющих его народов. Все они, пользуясь Божьей мудростью, данными им Богом знаниями, волей и так далее, стараются жить осмысленно и целеустремленно. Следующее понятие — образ Божий. Все мы его носители. Этот образ запечатлен внутри нас, с первой секунды нашего существования. Он, будучи уникальным божественным отпечатком, отличает нас от животных и растений. Это то, что делает человека человеком, а значит, придает ему достоинство и ценность. Один из лидирующих навыков в этом вопросе — терпение, которое в себе надо вырабатывать. На то, чтобы понять Юнис, у меня ушел год. Я пытался разобраться, спрашивал, интересовался у других людей, но, видимо, им было непонятно. Да и Юнис ничего толком не могла объяснить, выдавая малопригодное «мы так выражаемся». Почему в том или ином случае употребляется недействительный, а страдательный залог, она не знала сама. Мирель уже отмечала, что сами носители культуры, как правило, не в состоянии объяснить ее явления и факты. Мы с ней слишком срослись. Почему вы делаете так, а не иначе? Потому что? А что, кто-то делает это иначе? Все здравомыслящие люди? Шутка. Почему служение у вас начинается в 11? Ну, потому что так принято. Кур кормить и коров доить уже многим из нас не надо, но мы продолжаем приезжать в церковь к 11, потому что некогда для фермеров это было самое удобное время. Итак, хотите понять, наберитесь терпения. И еще не торопитесь с выводами и приложите умственные усилия, чтобы увидеть картину целиком. Поверьте, со временем пазл начинает складываться, хотя на познание другой культуры может уйти целая жизнь. Ну что же. А теперь вернемся к стюардессе Аэрофлота, предложившей мне яблоки. Мало того, что маленькие, да еще и откровенно не первой свежести. Тогда я подумал, что мне достались остатки, все лучше разобрали впереди сидящие. Так что выбор у меня был между плохим и отвратительным. Во всяком случае, тогда мне это так виделось. Понятно, что подумалось только одно. Ну, русские. Что вы за люди? Отрицательная атрибуция. Вывод был готов уже через 5 секунд, помните? Оценка за 5 или менее секунд. Но потом я заметил, что стюардесса с этими пресловутыми яблоками стала постепенно продвигаться вперед, предлагая их сначала тем, кто сидел рядом со мной, а потом тем, кто занимал места впереди, и тут я понял, что выбор был предложен мне первому. Из всех пассажиров она сначала подошла ко мне. То есть, понимаете, все было прямо противоположно тому, как это я себе представил. Стюардесса знала, что я иностранец, и отнеслась ко мне с особым вниманием. Как она об этом догадалась, я не знаю, как-то сумела определить. Возможно, видела мой паспорт. Но суть не в этом. Я осудил ее, и в ее лице весь русский народ. Резко, строго. И быстро. Оснований для этого, как мне тогда казалось, было вполне достаточно. Но они были ложными. Я ошибся. Надо было подождать и проверить свои предположения. К счастью, Бог быстро показал мне, как дела обстоят на самом деле, и тем самым заставил устыдиться. Второй случай. Итак, я позвонил домой и попросил, чтобы к моему приезду мальчики расчистили подъезд к гаражу. Трамбовать колесами снег и создавать на этом месте каток совсем не хотелось. И вот я врываюсь в дом и строго спрашиваю Мириэл, где ребята? Наверху, отвечает жена, ну сейчас я этим лентяям скажу, что о них думаю. А может быть, робко предложила Мириэл, сначала поинтересуешься, как у них дела? В смысле? Не понял я. Как дела? Лениво. Да нет, сказала Мириэл. Неважно. Оба заболели. Их даже из школы пораньше отпустили. Опять я оплошал. Терпеть не могу, когда такое происходит. Поспешные выводы, построенные на догадках и домыслах, чаще всего приводят к ложному представлению о человеке. Теперь я снова вижу ситуацию целиком. Иногда она открывается быстро, иногда со временем, и нужно набраться терпения. Но в любом случае следует воздерживаться от скоропалительных решений и выводов. Порой нам это удается, порой, увы, нет. Попробуйте побыть и примерить на себя шкуру другого человека. Посмотреть на мир его глазами. Попытайтесь объяснить, почему человек поступает так, как поступает, чем он руководствуется, чем мотивирует свой выбор. Уметь взглянуть на ситуацию под иным углом, по-моему, Лариса это уже говорила, крайне важно. Видеть мир глазами другого человека — целое искусство. Еще в 90-х годах, если я не ошибаюсь, именно в 90-х, прошлого столетия в Америке активно обсуждались вопросы культурных различий. Существенная их часть касалась взаимоотношений темнокожего и белого населения страны. Для их улучшения и укрепления предпринимались многочисленные меры на самых разных уровнях — в университетах, на рабочих местах и так далее. Иллюстрация, рисунок, который я хочу вам показать, появился, если мне не изменяет память, на обложке газеты, посвященной высшему образованию. Это издание довольно большого формата, которое выходит, по-моему, еженедельно и предназначено прежде всего для высшей школы. Хотелось бы выразить благодарность Питеру Герцбергу, который предложил редколлегии эту иллюстрацию. Она отражает его видение возможного решения проблемы, должного поведения в обществе. Давайте представим, что это афроамериканец. Думаю, Герцберг изобразил здесь именно его. А это белокожий американец. В руках они держат очки друг друга. В этой ситуации я вижу два возможных варианта. Первый. Я снимаю с себя очки и надеваю их на вас. В очках из всех вас здесь только Лариса. Итак, я надеваю свои очки на вас, а вы свои на меня. Какой смысл несет в себе это действие? Что оно призвано показать? Я снимаю свои очки и примеряю их на Игоря, а он, в свою очередь, примеряет свои на меня. Что мы этим пытаемся выразить? Ну, поскольку очки здесь только у меня, то рискну предположить следующее. Увидьте этот мир так, как его вижу я. А если я надену свои очки на вас, что это будет означать? Посмотри на мир через мою призму, через мои линзы. Соответственно, примеряя свои очки на меня, я хочу, чтобы вы увидели мир моими глазами. Такой подход носит эгоцентрический или этноцентрический характер. Увидьте то, что вижу я. Если на этом будут настаивать оба оппонента, между ними возникнет противостояние. Конструктивно ли это? Нет. Тогда другой вариант. Первый мы отметаем по причине его этноцентричности, акценте на собственном «я» и тенденции изменить не себя, а другого, уподобить его себе. А теперь давайте представим, что мы с Ларисой одновременно снимаем очки друг с друга и примеряем их на себя. Что, как вы думаете, происходит теперь? Попробуйте объяснить, Лариса. Давайте посмотрим, как этот мир видит каждый из нас. То есть на этот раз мы пытаемся друг друга не переделать, а понять. Снимая с вас очки, я как бы говорю, позвольте посмотреть на мир вашими глазами. С тем же намерением это делаете и вы. И в результате происходит попытка взаимопонимания, попытка увидеть мир через новую для нас призму. Именно это, я уверен, Герцберг и пытается здесь изобразить. А теперь, исходя уже из такого понимания, предложите толкование этой картинки. Мы понимаем, что на ней происходит, но это лишь общий контекст. Предложите более детальное описание. Давайте подробнее раскроем содержание рисунка. Вероятно, это попытка достичь взаимопонимания. Давайте примерим очки друг друга и сравним ощущения. Что мы увидим? Какие коррективы следует внести в свое мировосприятие? Что надо понять, чтобы обеспечить продуктивное взаимодействие? Без конфликтов, споров и раздоров. Хорошо. Прекрасное начало. Вы упомянули фактор взаимности. Перед нами взаимообмен, не так ли? Совершенно верно. Это сотрудничество. Да, совместные усилия. Совместные усилия, требующие партнерства. Инициатива ожидается от обеих сторон. И если они ее проявляют, то в результате будет достигнуто... По-моему, вы об этом говорили. Взаимопонимание или, по крайней мере, шаги в его направлении. Мы лучше понимаем друг друга, поскольку теперь представляем, как каждый из нас воспринимает этот мир. В итоге склонность к осуждению становится меньше, так как нам видно основание для той или иной позиции собеседника. На данном этапе мировосприятие другого человека, возможно, открыто нам не в полной мере, но хотя бы начинаешь допускать возможность альтернативного подхода. Да, это уже серьезный прогресс. Прав могу быть не только я, есть и другие, не менее обоснованные воззрения. Итак, доверие имеет огромное значение. Это общение на близком расстоянии, тесное взаимодействие. Без взаимного доверия его трудно представить. Эти люди доверяют друг другу свои очки не как основание для критики и обвинений, а как призму, которая прольет свет на альтернативное мировосприятие. А как здесь выражена идея равенства? Эти люди примерно одинакового роста, одинакового телосложения. Полагаю, вы правы. Возможно, таким образом Герцберг хотел подчеркнуть равное достоинство, равную значимость этих людей, то есть в целом выразить идею равноправия. Нам все это важно замечать. Важно изначально признавать одинаковое достоинство всех людей, и это незыблемо, несмотря на их разный общественный статус. Все люди равноценны — мужчины и женщины, молодежь и старики, русские и американцы. Таким образом, Герцберг как бы пытается сказать, как представители человеческого рода мы все равны. Что еще? Еще одно небольшое наблюдение, и я допускаю, что это может быть не часть авторского замысла, а мое личное восприятие. Но посмотрите, они сами придают очкам определенное положение на лице. Ведь я, к примеру, могла бы взять ваши очки и надеть их таким образом, или вот так, а потом заключить, я старалась, приглядывалась, но ничего увидеть так и не смогла, что, собственно, лишь подтверждает мою правоту. Когда же ты надеваешь свои очки кому-то сам, то посыл такой. Я ношу их именно так. Мир преломляется для меня именно под этим углом. Ведь подчас мы пытаемся навязать другой культуре свои ценности, измерить ее своими мерками и связать те вещи, которые связывать не нужно, потому что между ними нет связи. Прекрасно. Большое спасибо. Кто-нибудь еще хочет выступить? Как происходит постижение иной культуры? Уж точно не через буквальный взаимообмен очками, правда? Это всего лишь символ. Так как этот процесс выглядит в реальности?
Мне кажется, что один из этих людей говорит что-то вроде «Я хочу быть тебе более полезным, лучше тебя понимать, но без твоей помощи у меня ничего не получится. Позволь мне надеть твои очки». Тогда другой говорит «И я хочу того же. Мне тоже хочется тебя понимать, дружить с тобой, общаться». Таким образом, их стремление оказывается обоюдным. У них одинаковое желание сердца и одновременный порыв претворить эти желания в жизнь.
Прекрасный комментарий, спасибо. Оба коммуниканта должны увидеть друг в друге людей, искренне стремящихся к более полному взаимопониманию. Вы выразили это достаточно красиво и правильно. Перефразировать уже нет нужды. Еще кто-нибудь желает поделиться своими наблюдениями? Мы отметили уже много важных моментов.
Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com.
Тогда будем переходить к следующему пункту. Служение. Служение является собой способность относиться к людям так, что это подчеркивает их человеческое достоинство и дает силы жить богоугодно. Думаю, в конечном итоге, то есть по существу, служение призвано повышать качество жизни человека, утверждать его ценность и достоинство, и таким образом делать то, о чем говорит Клайв Льюис, приближать человека к Богу, являть ему Сына Божьего, Иисуса Христа, содействовать Его освящению и преображению в образ Христов. В заключение, хотя прежде, позвольте показать вам еще одну модель. И снова в обратном порядке. Давайте я встану и поверну доску, чтобы вы нагляднее могли представить себе ту схему, о которой я буду говорить. Able to see clearly again the pattern. Невозможно служить тому, кого не понимаешь. В противном случае рискуешь оказать человеку медвежью услугу. Итак, служение возможно лишь при условии понимания, которое, в свою очередь, достигается в результате общения и установления доверительных отношений с тем, кому мы хотим послужить. Данный принцип справедлив в отношении семьи, церкви, общества, рабочего коллектива, словом, любого общественного организма. Я считаю, что служением, по большому счету, должна быть вся наша жизнь. На мой взгляд, Библия призывает нас именно к этому. Но, возвращаясь к схеме, служить можно лишь тому, кого понимаешь. Иначе это будет не служение, а благонамеренная тирания, что, согласитесь, не самый лучший вариант. При этом понимание требует от нас познавательных навыков, умение получать знания о людях, от них, и это в дополнение к основам страноведения и изучению языка. А также, в контексте уже более плотного дружеского общения с носителями принимающей культуры, учиться вместе с ними, то есть синергетически. Последнее же возможно лишь тогда, когда есть доверие. Никто не станет делиться чем-то важным и сокровенным с посторонним человеком или просто приятелем без доверия. Необходимым условием для формирования доверия служит взаимное признание коммуникантами ценности и достоинства друг друга. Таким образом, доверие строится на основе взаимного принятия. Но и последнее возникает не само собой. Для этого сначала надо впустить человека в свой внутренний мир, оказать ему радушие, дать почувствовать себя комфортно и безопасно, как эмоционально, так и физически. Только тогда у гостя возникает ощущение, что он вам не безразличен. Только тогда вам обоим приятно и радостно находиться в компании друг друга. Итак, эта схема, пожалуй, становится яснее, если рассматривать ее снизу вверх. В процессе подготовки к этому курсу всех необходимых материалов я отправил их тем людям, на которых здесь ссылаюсь, дабы удостовериться, что трактую их слова и комментарии правильно. Все все одобрили, однако рекомендовали представить последнюю схему в виде круга. То есть линейную модель. Как человек западный, я предпочитаю мыслить линейно, пошагово. Заменить круговой, характерной для Африки, Азии и Латинской Америки. Это то же самое понятие служения. Здесь оно обозначено внизу. Смотрите, вступить в данный процесс можно на любом этапе принятия или усвоения новых знаний. Таким образом, служение представляет собой динамику развития всех этих моментов, происходящих в разное время и в разных местах. То есть, например, вы с кем-то общаетесь, интересуетесь, пытаетесь выяснить какие-то культурные моменты, что-то понять, и это служение. А вот здесь еще один человек, которого вы впускаете в свое личное пространство, стараетесь подружиться с ним. Так вот это все в совокупности и составляет динамику служения. Это процесс, а не некий конечный результат. Мне такое понимание очень понравилось, и я решил поделиться им с вами, потому что так мыслит подавляющая часть населения нашей планеты, скорее циклично, нежели линейно, в форме кроны раскидистого дерева. Именно так люди нередко представляют себе церковь. Сколько мудрости открываешь для себя в мышлении других людей. Насколько интересна их картина мира. Насколько это обогащает. В заключение позвольте прочесть отрывок из 20 главы Евангелия от Матфея. Это слова Иисуса Христа, стих 25. Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими». Это языческая форма правления, форма власти. Господствовать над людьми, надзирать, властвовать, обслуживать собственные интересы. Иисус же говорит, «От вас, верующих, я ожидаю другого», стих 26. «Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Хотите подражать Христу? Служите. Позвольте мне помолиться. Отче, Ты послужил нам необычайно красноречиво и жертвенно. Ты отдал Сына Своего Единородного, а Он пожертвовал ради нас Своей жизнью. И, Отче, мы безмерно благодарны Тебе за это. Дай нам во всем подражать Твоему Сыну, не господствовать и не властвовать, а верно и преданно служить. И пусть через это служение многие и многие люди придут к Тебе. Боже, дай нам быть Тебе добрыми и верными рабами через Сына Твоего, Иисуса Христа, который первым сделался нам служителем. Аминь. Спасибо.